Друзья, я буду читать первое послание Коринфянам, 7 глава. Я прочитаю продолжительный отрывок. Обычно я не читаю продолжительный отрывок. Я здесь продолжительный прочитаю, хотя не буду его подробно с вами разбирать. 1 Коринфян, 7 глава, с 25 стиха до 35, 10 стихов читаю. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучше признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Братья и сестры, я хочу сначала такой вопрос осветить. Какое наше назначение на земле? Вот что от нас ожидает Бог? Я имею в виду людей уже верующих, потому что здесь собраны верующие. Друзья, для неверующих, понимаю, Бог от них ожидает, как написано в Деянии 17, чтобы они искали Бога. То есть Бог сотворил мир, поселил человека на определенном участке планеты в определенное время, установили пределы и времена обитания человека, чтобы люди искали Бога. Те, кто уже нашли, что от нас Бог ожидает. Друзья, я понимаю, что вот здесь заключительный стих, который я прочитал, эта мысль в заключительном стихе отражена. Говорю это не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Посмотрите, интересно, чтобы вы непрестанно. Благочинно, это тоже понятно, я на этом останавливаться не буду, но чтобы вы непрестанно служили Господу без развлечения. Скажите, это для семейных или для несемейных? Как ваше мнение? Значит, друзья, это для всех. И для семейных, и для несемейных. Я хочу сначала, друзья, немножечко сказать о безбрачии. Хорошо это или плохо, когда человек не вступил в брак? Я вам объясню, почему я этого вопроса хочу касаться. Потому что у нас иногда бывает, ну, однобокая такая линия. Ну, в чем она проявляется? Если мы говорим на брачную тему, то мы даем направление, что надо вступать в брак, и чуть ли не чем раньше, тем лучше, да? Вот. И забываем о том, что Библия предусматривает и вопрос безбрачия. Или говоря о рождении детей, мы говорим о том, что чем больше, тем лучше. Вот, и забываем, ну, скажем, вопросы воздержания или какие-то другие вопросы. Я понимаю, что мы, христиане, все-таки должны держать линию библейскую во всей ее полноте. В данном случае я прочитал отрывок, не просто случайно выбрав его, а имея в виду, что в этом отрывке очень ярко прослеживается мысль, что апостол Павел одобрительно смотрит на безбрачие. И он пишет: «Хорошо оставаться так». Или другой текст: «Хорошо оставаться, как я». Вот здесь пришла записка: «Помолитесь за тех, кому за 25». Вы знаете, мы уже молились периодически за тех, кому за 25. Но что мне интересно в записке, что Бог послал им мужа, ну, как кажется, так написано, а спутника, что Бог послал им спутника. Друзья, но, то есть, как будто бы мы Библии не читаем, потому что в Библии написано, хорошо им оставаться, как я. То есть, Библия через апостола Павла одобряет человека, если он не вступает в брак. Скажите, друзья, это только апостол Павел одобряет или и Христос, например, одобряет? Друзья, и Христос одобряет. Там, когда Христос говорит о скопцах, он говорит, что есть люди, которые сами себя оскопили для Царствия Божия. Друзья, слово «оскопили» я не имею в виду, я не понимаю, что это люди что-то сделали со своим телом, вот. Но я понимаю, что это люди, которые приняли решение не вступать в брак, будучи физически здоровыми. Они приняли решение не вступать в брак. И я скажу, друзья, что, в общем-то, к этому с уважением относиться можно. И даже нужно. Я понимаю, что в моем сознании, друзья, это подвиг, когда человек так решил. И мы в Библии такие персонажи встречаем. Ну, например, можете с кого-нибудь сказать, кто решил не вступать в брак? Друзья, Иоанн Креститель, он был человек не в браке. Он прожил до 30 лет. Он в брак не вступал, но он посвятил себя на служение Богу. Но не будем об Иисусе Христе говорить, потому что в данном случае это, ну, ситуация исключительная, друзья. Апостол Павел, он принял решение не вступать в брак. Тимофей не вступал в брак. Ну и многие, друзья, мы можем по некоторым признакам Библии обнаружить, что люди не вступали в брак. Кажется, что, ну, это противоестественно. Что мне странно, друзья, что на таких людей смотрят часто с пренебрежением. Смотрят иногда как на людей почти второго сорта. Ну и имена разные придумывают, ну вроде там старые девы или еще что-нибудь. Вот. Хотя, друзья, в общем-то, кто-то из этих, о ком я говорю, вступит в брак в 30-летнем возрасте или даже за 30 вступают в брак. Друзья, а есть люди, которые в брак не вступят никогда. И будет им 45, и будет им 50. Я понимаю, друзья, если просто у человека не получилось, и он все время ропчет, ему уже 50, и он страдает, и мучится, и возмущается, и на Бога, и на всех обижается, он живет с постоянной мыслью, что может быть, вот вопрос брака решится и так дальше. Я говорю не об этом. Друзья, а я говорю даже, если у человека не получилось вступить в брак, и он это принял как от Бога, что Бог так решил. И за это быть Богу благодарным. И раз Бог так решил, друзья, то определить себя на служение. Раз Бог определил мне быть не в браке, то о чем я должен заботиться? Кому угодить? Написано, не женатый заботится о том, как угодить Богу. Незамужняя заботится о том, как угодить Богу. Скажите, разве это плохо? Но если незамужняя заботится, как угодить кому-нибудь, но не Богу, то, конечно, это безбрачие, кому оно нужно? Поэтому я хотел, друзья, что отметить, что если вот здесь вот среди нас кто-то, ну, находится, а это точно многие есть, кому уже под 30, а кому-то и за 30, и эти люди не вступили в брак, то я хочу вам сказать слово ободрения. Может быть, вы и не вступите в брак, но слово ободрения не в этом заключается, а в том, что вы можете Богу служить лучше, чем это делают люди в браке состоящие. А жизнь земная, она пройдет быстро. Я вспоминаю, друзья, совсем недавно был бракосочетание. И мы были еще молодые совсем, и нам казалось, впереди длинная и длинная жизнь. А уже прошло 25 лет. И я когда-то еще был тогда, в то время молодой, после брака, думаю, 25 лет, нет, это уже человек почти уже отживший, вот, и уже ему умирать давно пора, и мы до этих времен с женой не доживем. А каждый называется, и до этих времен мы уже дожили. И все прошло быстро. И ваша жизнь быстро пролетит, быстро пролетит. И если вы полноценно посвятили себя на служение Богу, оставшись вне брака, то я скажу, друзья, что награду такой человек получит, я думаю, больше, чем состоящий в браке. Жизнь земная пролетит быстро, а потом на небе будет распределение наград. Друзья, и я почти убежден. Почему я не почти? Потому что все равно какие-то исключительные ситуации бывают. Вот. Но я понимаю, друзья, что когда человек вне брака трудился, он нес нагрузку двойную. И поэтому награду будет получать большую. Почему я говорю двойную нагрузку? Потому что вот я выполняю определенный объем работы. У меня есть жена. Естественно, мой объем работы делится на нас двоих. А раз объем работы делится на нас двоих, значит, естественно, и награда на двоих. Ну, например, мы решили построить дом. И построил дом я сам. Или построил я дом вдвоем. Мы же зарплату пополам будем делить или нет? Ну, я думаю, да. То есть я это просто, ну, как примитивный пример привожу. Что человек, который вне брака трудился, вне брака трудиться труднее. Потому что некому помочь бывает. Некому ободрить, подать руку помощи или подставить плечо. И поэтому, конечно, эти люди особые будут. Друзья, вот вы помните, 144 тысячи в книге Откровения написано, что это люди особые, это те, которые последовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. И там есть один штрих, это девственники. Хотя там может подразумеваться духовный смысл, друзья. Но сам факт, что отмечается эта деталь, говорит о том, что Бог к этим людям относится по-особому. По-особому относится. И поэтому пусть Господь такую милость даст, вот, что если кто-то из нас в брак не вступит, и вот приезжает на молодежное общение, кому-то уже за 30, кто-то уже стесняться начинает. Вот. Потихоньку выбывает из рядов молодежи. И я знаю, друзья, что шаг выйти из молодежи уже это трудный шаг. С особыми переживаниями связанный. Когда ты сам себе подвел черту, что ты уже не молодежь. И поэтому пусть Господь даст такую милость, чтобы хорошенько потрудиться во имя Господне. Кто-то скажет, а сейчас это все мало и прочее. Друзья, я вот как я в братстве, в служении братства совершаю труд, я скажу, много людей в братстве, которые отказались от брака ради служения. И вот такие вот 50-летние девушки или 40-летние, я их встречаю каждый месяц по несколько раз. Они и по телефону часто звонят, ну, информацию какую-то дают. Вот они передают срочные сообщения, печатают. Они печатают журнал «Вестник истины». Вот, ну, в смысле, редактируют, составляют, печатают. Они встречают, они провожают. Друзья, такие люди, их много у нас в братстве. И большинство из них, ну, может, не большинство, друзья, но многие из них – они решили не вступать в брак. Они решили не вступать в брак. Друзья, когда им было по 18, по 20 лет, они на нелегальных условиях работали. В нелегальных условиях работали. Их просто никто не видел. И если когда-то вестники истины напечатали про этих людей, друзья, то можно было видеть только руки и частичку халата и не увидеть лицо этих людей. Когда пришла свобода, мы видели мы видели их уже в лицо. Ну, когда они не были, мы их тоже в лицо видели, но не все христиане, а некоторые, вот, кто соприкасались с этим. Друзья, но эти люди знали, что уходя в условия конспирации, их там не увидит человек, который мог бы сделать предложение. Их не увидит. Эти люди не бывали на молодежных общениях, где их может встретить будущий жених. И я беседовал иногда и с такими, и многие из них говорили, что я так решила, чтобы всю свою жизнь, которая короткая, чтобы служить для Бога. Друзья, были ситуации несколько не такие, не похожие. Когда сестра говорит, Бог так решил, чтобы я не вступила в брак. Видимо, одна сестра мне говорит, наверное, я была бы плохой матерью и плохой женой. Вот так вот она сказала. Уже после того, когда она 23 года в условиях конспирации совершала служение. 23 года, не имея свободы общаться с верующими. Она сказала, Бог так решил. А я думаю, друзья, что это не только Бог так решил, но и этот человек решил, когда он сделал шаг к такому служению. Конечно, не работать нам в издательстве христианин, ну, основной массе, кому-то может быть и работать, друзья. Ну, или, скажем, в структурах братства, где-то в центре какую-то работу выполнять. Друзья, но я скажу, везде есть служение для тех, которые любят Бога и остались не в браке. И поэтому я понимаю, что за этих людей особо надо молиться. Просто может не совсем так, как в записке, что Бог спутника жизни послал, потому что, может быть, что-то лучшее Бог для этих людей предусматривает. И поэтому я имею в виду лучшее в смысле вечности и служение здесь на земле. Поэтому пусть Господь поможет вам ободриться и трудиться усердно. Если что-то изменится в вашей жизни, и вы станете в браке, и это тоже воспримите, что это Бог так усмотрел, и будете и за это тоже благодарны Ему. А если нет, чтобы не огорчались и не роптали, но посвятили свою жизнь на служение, и годы жизни быстро промелькнут, и вы тогда с большими плодами предстанете пред лицо Божье, чем ваша подруга, которая 18 лет или 17 замуж вышла. Ну что, друзья, хочу сказать и о браке тоже. Апостол Павел пишет, о вступившем в брак. Написано, нет, немножко не так. Таковые будут иметь скорби, а мне вас жаль. То есть Павел меня уже пожалел. И братьев, которые на той скамейке сидят, Павел пожалел. А мне вас жаль. Друзья, ну и это Павел говорит и тем, кто вступит в брак. Вот у нас сейчас есть несколько пар, которые уже объявились в церкви. У нас есть намерение их засветить на костре таковых людей. Поэтому пусть они готовятся. Но, вы знаете, этим людям апостол Павел тоже сказал, а мне вас жаль. А почему жаль, друзья? А я сейчас вот и буду говорить. Может что-то и на личном опыте. Но не в том смысле, что приводить примеры буду. Но, по крайней мере, то, что я говорю, я это в жизни тоже испытывал. И так, наверное, каждый человек это испытывал в своей жизни. И поэтому, друзья, те, кто в брак вступают, там есть трудности другие. Эти трудности тоже бывают большие очень. Но что это за трудности? Это многодетность. Друзья, это очень сложно. Это не сложно, знаете, когда дети уже подросли, ну а там сложности другие, все равно сложно. Это не сложно со стороны смотреть. А знаете, когда четвертый ребенок и младшему ребенку один год, простите, да, младшему один, а старшему четыре. И представляете, как это трудно. А бывает такое, что один еще на руках и ходить не научился, и уже второй. И уже второй. И, конечно, сколько матерей слез проливают, бывает, то это очень трудно. Друзья, и седьмой, и десятый ребенок тоже трудно. Или, скажем, в 44 года родить ребенка тоже трудно. И поэтому скорбей по плоти их будет много для вас, когда вы вступите в брак. И я думаю, что вот эту проповедь вы вспомните. Скажете, что Николай Степанович нас предупреждал. А еще раньше вас предупредил апостол Павел. Просто он не разъяснил подробно, в чем суть трудностей и почему он жалеет вступивших в брак. Друзья, трудности будут у вас и материальные тоже. Потому что практически у нас люди вступают в брак, не имея жилья. И зарплаты маленькие. Но редко кто женится, у кого уже денег много, или, по крайней мере, имеет работу, где он мог бы заработать 1010 рублей. Таких единицы. А в основном, ну, сколько зарабатывает? Ну, 3000 заработал. Если 4, он радуется. Вот. А я говорю, слушай, у тебя семья, как же ты будешь дальше? Вот. А все равно он вот смотрит на будущее с оптимизмом, что там и живем как-нибудь, и все прочее. Я помню, друзья, нам на брак, когда мы вступили в брак, подарили 800 рублей. Ну, много это или мало? Много это или мало? Ну, для сравнения, я так скажу, друзья, мотоцикл сильно хороший стоил 1100. Это у меня был мотоцикл, поэтому я цену его знаю. 1100. Вот. А нам подарили 800. И мы их за месяц потратили. Я даже удивляюсь, как мы потратили за месяц. Вообще, чтобы месяц прожить, надо было тогда иметь примерно 200 рублей, чтобы месяц прожить. Мы их потратили за месяц. Даже я, ну, купили там то холодильник, то, и все. И у нас теперь нету ничего. Нету жилья, нету ни рубля в кармане. Вот, правда, я и жена работали, конечно, выживали. Вот, но зато у нас был мотоцикл. И мы ездили на этом мотоцикле. Я жил в Краснодаре, а член церкви был в Тимашевске. И вот мы ездили на собрание. И у нас уже родилась девочка. И вот жена сзади сидит, и девочка вот так. Между мной и ей еще и девочка. Вот. А потом уже нельзя, это же втроем нельзя на мотоцикле. Пришлось мотоцикл продать, и мы ездили на попутках просто. А почему на попутках? Потому что на попутке дешевле было даже. За попутку платили рубль, а на автобусе платили руб 50. И сэкономить можно было 50 копеек, потому что мы проедем на попутке. Друзья, вот так вот жизнь она была. И, конечно же, и второе дитё родилось, и мы просто жили на квартире в Краснодаре. И нам не разрешали вываривать белье, потому что потолки почернеют. И должен, чтобы свет не горел, потому что счетчик крутит. И все было нельзя, все было нельзя. И комнатка между нами и хозяйкой была просто занавеска. Вот так вот жить все приходилось. Братья и сестры, трудности будут в браке. Это трудности во взаимоотношениях. Ну что я здесь имею в виду? Потому что вступают в брак люди часто с разными характерами. Воспитанные по-разному. И взгляды на некоторые вещи бывают разные. Вам кажется обычно, кто в брак вступает, кажется, что у нас будет все не так, как у всех. Все не так. У нас будет все хорошо. Мы будем любить друг друга. И даже когда нам будет по 45 лет, мы будем часто обниматься и нежные слова говорить на ухо друг другу. И все прочее. Вот так вот. Ну, я думаю, что это может и будет у многих из вас. Да, это будет, друзья. Но я еще вам скажу, что у вас будут и трудности во взаимоотношениях. И у вас будут иногда ссоры. А у кого-то ссоры будут часто. Потому что мы разные, как я сказал, и в разных семьях воспитаны и все прочее. У меня, например, жена воспитывалась в нехристианской семье. У нее родители были неверующие, а у меня были родители верующие. Там стиль воспитания был один, здесь стиль воспитания был другой. Хотя я тоже не был очень хорошо воспитан христианином. Но все равно, друзья, и трудности будут, трудностей немало будет. Поэтому Павел, он все поразмыслил и написал своей рукой: «А мне вас жаль. Мне вас жаль». И почему я это говорю, друзья? Я говорю к тому, чтобы, вступая в брак, вы готовились к трудностям. Уже чтобы вы к ним готовились сейчас. Сейчас. И чтобы вы молились, что если, Господь, ты мне дашь вот быть в браке, чтобы я эти трудности мог переносить верно, правильно. Чтобы твое имя не через мою жизнь не поносилось. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы христианами хорошими были до брака и в браке. И какая доля выпадет на наши плечи, чтобы мы потом не роптали и ни на кого не обижались. Ни на кого не обижались. Ты сам решил, что ты будешь жить в браке. Ты решила, что ты будешь жить в браке. Поэтому эти трудности, друзья, брачные, семейные трудности, мы берем на себя добровольно. Мы берем добровольно. И поэтому винить никого нельзя. Ты сам сказал «да». Ты сама сказала «да». И взяла на свои плечи крест. Крест супружества, который будет тяжелый. Будет тяжелый. Братья и сестры, я хочу еще о чем поговорить. Вот об обязанностях мужа и об обязанностях жены. Хотя на бракосочетаниях об этом говорится и прочее. Друзья, но я все-таки, мы сейчас ни жениху с невестой, ни семейным говорим. То есть я больше на духовную сторону хочу обратить внимание, хотя часто на тему брака, каждый год я беседы о браке проводил, больше практические стороны. Ну, вроде того, как выбирать и как предлагать, и что потом делать, когда она согласилась. Друзья, а сейчас больше на духовную сторону. Сначала хочу для братьев сказать. Друзья, к браку надо готовиться и братьям, и сестрам. Готовиться тем, которые для себя понимают жизнь в браке, но и не иначе. То к браку нужно готовиться. И к чему именно? Друзья, братьям надо готовиться, что они будут главой семьи. Написано: всякому мужу глава кто? Христос. А жене? Глава муж, а Христу глава Бог. То есть, друзья, последовательность такая: Бог, Христос, муж, жена. И в данном случае, друзья, семья, что означает глава? Часто понимают, глава это значит, я буду командовать, она будет покоряться. Друзья, вот такой жестко субъективный взгляд. Глава это значит, я над ней начальник. Ну, в каком-то смысле правильно. Друзья, а если немножко шире, ты будешь мужем, это значит, ответственность за семью ложится на тебя. Тем более, знаете что, друзья, одно из условий для вступления в брак, я отмечал раньше, что это готовность оставить родителей. И он, и она оставят своих родителей. И теперь они, вот она семья. И теперь он несет ответственность не только за себя, но за жену. А потом дети рождаются, он несет ответственность за детей. Если ребенок сломал ногу, если случился ушиб, если родился инвалид, если ребенок заболел и что-то случилось, если жена перестала молиться или не хочет идти в собрание, за все отвечать будешь ты. Ты скажешь, почему это несправедливо? Потому что ты глава. У меня беседа была такая, я один фрагмент, это о том, что Авраам сидел у шатра, а Сара была в шатре. Друзья, вот это, там мысль такая, что сидеть у входа в шатер, Это значит отвечать за все, что за твоей спиной делается. Ссорятся дети, ты за это отвечаешь. Плачет жена, ты за это отвечаешь. Не хочет молиться, ты отвечаешь. Заболела, ты отвечаешь. За все теперь отвечаешь ты. Вы представляете, какое бремя берет на себя брат, который решил вступить в брак? Вот теперь за все отвечает. И это я на полном серьезе, друзья. На полном серьезе. Что я скажу, друзья? На плечи мужа ложится воспитание семьи. Это как раз то, что касается подготовки. Я знаю, что есть братья, которые толком Библию не читают. Проповедовать он двух слов связать не может. И он не хочет проповедовать, он боится и дрожит, как осиновый лист. Но ему же придется воспитывать свою жену. Вот так посадить рядышком, открыть Библию и читать. И объяснять тоже, и вопросы задавать. То есть он должен уметь беседы проводить с женой своей. А когда дети подрастут, и с детьми тоже. А он скажет, я не умею. А как же жить дальше? Как же дальше жить, если Библия в семье не будет читаться? Если мы не будем воспитывать детей и прочее, а что из этого получится? Поэтому на обязанности мужа ляжет воспитывать свою семью. И вы знаете, если он учиться воспитывать начнет только тогда, когда уже будет в браке, то он потеряет начальный отрезок времени. Это будет потеря очень большая. Поэтому я братьев призываю, что Библию надо читать, надо делать попытки проповедовать. Если ты не проповедник в церкви, или церковь большая тебе просто не дают, благовестием надо заниматься. И когда у вас в церкви предлагается куда-то поехать на труд, поднимай руку, делай все, что умеешь, потому что с тебя будет формироваться муж. Но если ты вступил в брак, и ты не в состоянии прочитать и объяснить библейский текст, а что же за семья тогда получится? Что за семья получится? А когда дети подрастают, их надо учить, как правильно жить, а ты сам правильно жить не умеешь. Чему ты научишь детей? Друзья, вот отсюда и получаются семьи. Когда ребенок 14 лет покупает наркотики и пользуется ими. Когда ребенок начинает курить, матом ругается. Когда дочь в 14 лет в 2 часа ночи домой пришла. И родители в ужас приходят, они не знают, что делать. Она угрожает, если будете меня притеснять, я просто уйду из дому. И по тону в голосе они слышат, что, похоже, она правду говорит. И они не знают, что делать. От чего это бывает, друзья? Это бывает от того, что вступают в брак, а семью воспитывать не в состоянии. И ответственность. Да, формально они понимают, что они ответственность какую-то несут, но это не скоро будет, когда Бог спросит за семью, как ты воспитывал, как ты научил. А сегодня живем, как умеем. Поэтому я для братьев хочу сказать, что это очень много значит, чтобы вы уже сегодня готовились к тому, что вы будете нести ответственность за ваш дом, вы должны воспитывать семью, вот, и вы к этому должны готовиться. Я, знаете, иногда новобрачным помогал. Ну, раза два у меня такое было. Один раз, кажется, в Америке, один раз в России. Что во время бракосочетания я сказал, я даю вам задание. С сегодняшнего вечера читать будете вместе псалтырь. По одному псалму в день. И я открываю календарь и говорю, и вот такого-то числа вы мне позвоните по телефону и скажете, что мы сегодня прочитали 150-й псалом. Поняли? Поняли. И хорошо, вы знаете, я в календаре отметочку сделал, и в этот день я ждал звонок. И вы знаете, один человек мне позвонил, другой не позвонил. Через год извинился, что не прочитали они до сих пор. А второй позвонил и сказал, что мы сегодня прочитали 150-й псалом. Друзья, а знаете, зачем я это сделал? Чтобы хоть как-то человеку помочь. Чтобы он хоть как-то делал попытку к семейным молитвам, к чтению Библии совместному, ну и прочее. Но я не знаю, как у них получается сейчас, друзья. А только скажу, что если человек решил вступать в брак, он должен быть готов взять на себя ответственность за свою семью. За жену написано, что о жене, о муже, как к жене он относится, что он питает и греет ее, как и Христос церковь. И я понимаю, что здесь смысл и духовный, и физический. Питает и греет в смысле духовно. И бывает, когда человек начинает замерзать духовно, а согреть некому. Потому что муж сам давно замерз. И часто бывает, когда жена о муже говорит, вот, ну, мне в личных беседах говорили, говорит, я уже забыла, когда он Библию читал. Уже забыла. Друзья, на плечи мужа ляжет материальная ответственность. То есть, если он до сих пор обеспечивал только себя, ему хватило бы, в принципе, и 2000 рублей на себя. А теперь у него будет семья. Теперь он пойдет на квартиру, ему надо платить будет за жилье, за свет и за газ. До сих пор платили за свет и за газ папа и мама. А теперь будет он платить. Теперь, наконец, он узнает, сколько стоит электричество. Вот, и сколько стоит кубометр газа. Он теперь узнает. Вот. И он узнает, оказывается, жить нелегко. У меня в семье двое детей в брак решили вступать уже. И я вот чуть-чуть переживаю. Чуть-чуть переживаю. Вот. Как у них жизнь будет складываться отдельно. Когда они уедут из нашего дома, и когда нужно будет все самим. И Библию читать, и за свет платить, и продукты покупать. Узнают, сколько морковка стоит, и все остальное. Ну, может быть, кто-то из них и знает, потому что мама посылает за покупками и все прочее. Но теперь они оценят все это по-другому. По-другому. Друзья, это не только они, это вы все оцените. Вы все поймете, как сложная жизнь и как много значит нести ответственность не только духовную, но нести ответственность материальную. Друзья, я одно из условий для вступления в брак говорил раньше. Хотя я сейчас об этом говорю не просто, лишь бы перефразировать, потому что мне нечего сказать. Друзья, а потому что это мысль очень важная. Для того, чтобы вступить в брак, ты уже до вступления в брак должен научиться зарабатывать деньги. Помните, как я говорил? Помните. Вот теперь, когда в брак вступят, те, которые уже объявились, вот тут и будет и проверка. И проверка будет. Некоторые думают, я начну зарабатывать, когда женюсь. Ну, попробуйте. Мне даже интересно, как это у вас получится. Друзья, и еще какая мысль хочу для братьев сказать. Это написано, мужья, любите своих жен. Это я хочу просто повторить ту мысль, которую раньше говорил, которая сегодня она была подчеркнута. Друзья, очень много значит, если любить свою жену, человек, ну он сегодня уже готовится. Хотя он не знает, кто будет его жена. Друзья, но в каком смысле эта подготовка может быть? Потому что если он любит многих, сегодня одну, завтра другую, и теряется между сестрами, и как я говорил, что есть те, которые говорят, ай, меня всех люблю, мне все нравятся, и я бы замуж. Один брат мне сказал, и брат такой, я скажу вам, серьезный брат, как мне казалось. Вот. Он говорит, а я бы нескольких жен взял бы, если бы разрешалось. И хорошо бы было. Вот все. Ну, всех, кто ему нравится. Всех, кто нравится. Друзья, я все-таки не хочу отклоняться от Иосифа. Друзья, Иосиф Был человек женатый. И я, знаете, что вижу? Я вижу, что семьянин он был хороший. Он справлялся и в семье, он справлялся и в государстве. Есть люди, у которых жизнь интенсивная. Ну, например, я думаю, что у меня жизнь интенсивная в смысле работы, в смысле служения. Хотя, может, я иногда суещусь, такое замечаю, но интенсивная. В том смысле, что ну, я дома не нахожусь в течение года примерно 9 месяцев. В этом году будет 10 месяцев. Я вне дома, и только 2 месяца я дома. Но это я говорю, что жизнь у меня интенсивная. Друзья, у Иосифа жизнь была куда более интенсивная, чем у любого из нас. Вот нас всех служителей сложить вместе. Иосиф был загружен больше. Так же или нет? Друзья, на нем лежала ответственность не только за его семью, за весь Египет. За весь Египет. Египет – это была древняя цивилизация, была одна из самых мощных стран в то время. И в Египет приходили за хлебом из других стран. И Иосиф, друзья, посмотрите, какой это был человек. Он встречал даже людей. Есть начальники, вот вроде Путина нашего, да, он в Кремле сидит и все. И люди, которые в Кремль едут кому-то пожаловаться, вы думаете, с ними Путин встречается? Нет. Там есть специальные люди, которые встречают посетителей. Друзья, к Иосифу за хлебом приходили, и он лично этих людей встречал. Иначе он бы с братьями не встретился. Он бы сидел в своем кабинете, а там братья купили хлеб и ушли. Иосиф даже и не узнал бы, что братья приходили. Это был человек чуткий и внимательный, и человек большой физической и духовной нагрузки. И он как государственный деятель, и как Божий человек, и как семьянин, он был на месте. А почему, друзья? Потому что он к этому прошел хорошую школу. Хорошую школу в доме отца. Он получал уроки во рве, куда его бросили родные братья. Он получал уроки в доме Потифара. И не только уроки, но и экзамены он сдавал. И в тюрьме, а потом во дворце фараона. Друзья, это была и школа, и университеты разные, и экзамены различные, друзья. И он их сдавал, ну я представляю, что на 5. И поэтому такой получился замечательный человек, который жил верой. Братья и сестры, я хочу немножко поговорить о жене. Да, я, простите, о муже, я тут подсмотрел, я же себе какие-то пометочки сделал. Друзья, я один пример, вот Иосиф как семьянин. Стало слышно, что заболел отец. Я когда-то несколько лет назад проводил с вами беседу о отношении к родителям. И этот случай я вспоминал. Но я его вскользь только коснусь. Заболел отец, и Иосиф при всей занятости решил посетить своего больного отца. Кажется, он мог послать слух. Отца бы там растирали, мазали, мазями разными и все прочее. Он сам лично пошел к своему больному отцу, оставив всю свою государственную деятельность. И кого он взял с собой? Он взял с собой сыновей. Друзья, вот здесь я вижу Иосиф как отец. Он взял с собой сыновей и повел их к дедушке. Друзья, это тоже был урок воспитания для его сыновей. И потом, смотрите, когда Иаков решил благословить, Иосиф взял сыновей за руки. Он не сказал, дети, подойдите к дедушке, он вас благословить будет. Он взял сыновей за руки и лично подвел к своему отцу, чтобы отец благословил. Он рассчитал, кого надо держать в правой руке, кого в левой руке. Друзья, я вижу Иосиф как отец, это хороший был отец. Мне кажется, для меня было бы безразлично абсолютно, на кого мой отец положит правую руку или левую. Абсолютно. Ложи, на кого хочешь и все прочее. Друзья, Иосиф встревожился. Он переживает. Не так отец руки возложил. Он думает о будущем своих сыновей. Не так, как Езекия, который сказал, ну ладно, хорошо, что беды в дни моих сыновей придут, но не в мои дни. Друзья, Иосиф думал о будущем своих сыновей. Он детей за руки, друзья. Я вижу, что у него дети послушные. Дети взрослые. Нам кажется, что это манюхоньки по 2-3 года он их подвел к отцу. Дети были взрослые. Отец как ребенка взял за руку Ефрема и Манасию и повел к своему отцу. Я представляю, у меня взрослые сыновья, Сергей и Алексей, я бы их взял за руки. Даже это противоречит всем традициям нашим семейным. Вот. А Иосиф был человек не такой, как я. Это был человек большой души. Это был человек хороший семьянин, заботящийся и о детях своих. И дети у него, друзья, были послушные, которые по-детски руку подали своему папе, подошли к дедушке, вот, руки возложили. Я иногда возлагаю руки на детей, ну, и на своих, и на чужих. И вот ребенок руки мои отталкивает, бьет, кричит, вот, и все, не хочет, чтобы, ну, дядя чужой, все. А эти подошли, дедушка руки возложил, так вот, помолился. Слова сказал, они слушают. Друзья, Иосиф их хорошо воспитал.